Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает свежее утро в прямом эфире. Обозреватели радио Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет.
Ну что, к новостям. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США Анатолия Антонова. По словам замглавы МИДа, все будет зависеть от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона по нормализации отношений.
Да, и Рябков также уточнил, что это не вопрос ближайших дней. Ты правильно сказал, все будет зависеть от того, вот, скажем так, более дословная
что
цитата,
сделает Вашингтон, да.
Что США все-таки смогут продемонстрировать что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут. Вот это дословные слова замглавы МИДа Сергея Рябкова. Я напомню, что МИД вызвал Антонова в Москву для консультации 16 марта. Это было сделано буквально вот через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором на вопрос, считает ли он Путина убийцей, американский лидер ответил утвердительно.
Да, с нами на прямой связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Но не самонадеянно ли передавать инициативу Вашингтону в этом вопросе? И вообще, заинтересована ли сегодня Москва в стабилизации, в нормализации отношений с Вашингтоном?
Ну, Москва, конечно, заинтересована в стабилизации отношений с Вашингтоном. Вопрос как и на какой почве. Стабилизировать отношения на той почве, что Вашингтон позволяет себе хамские выходки в отношении России, а Россия делает вид, что ничего не происходит, это не стабилизация отношений, это попытка сделать там хорошую мину при плохой игре, там, да, тебе плюнули в лицо, ты утерся, там, божья роса, сказал, как бы. Ну, вот в этом отношении Россия не может себе позволить стабилизировать отношения. Это будет дискриминация России на международном уровне. Странно на Россию будут смотреть наши союзники. Поэтому России нужно дождаться от США какой-то адекватной реакции, действительно, а потом ее интерпретировать уже.
А вообще, вот, Дмитрий Владимирович, насколько эта тема отсутствия посла, она чувствительна для американцев? Дипмиссия ведь все равно работает, а вести переговоры, наверное, лучше и эффективнее все-таки на месте.
Ну, это такой демонстративный жест.
Символичный, да.
Да, тут скорее вопрос о том, какие еще могут быть действия, да, там, отозвет США посла из своей страны, из России или нет своего посла, сократит Россия контакты с Соединенными Штатами, будет требовать там сокращения контактов от американских дипломатов в нашей стране и так далее. Пока это жест, который мы продемонстрировали.
Ну, Дмитрий Владимирович, вот смотрите, все равно так или иначе контакты на уровне бизнеса сохраняются, на уровне военных, ну, то, что называется на земле, они там между собой все
на
равно...
На уровне дипломатов все, они все тоже
равно,
сохраняются.
Все равно сохраняются. Но вот этот символичный жест со стороны России, отзыв посла, с другой стороны, вот те символичные выпады или нападки со стороны Вашингтона на Россию. Создается ощущение, что, в общем, Вашингтону, ну, вот мы говорили там, готово ли или нужно Москве стабилизировать отношения. А Вашингтону-то вообще это нужно?
Ну, Вашингтон имеет четкую стратегию по отношению к России. Заключается она в том, что Вашингтон намерен добиваться смещения нынешней российской власти и признания России целый ряд уступок на международной арене. Как только это произойдет, отношения со стороны Вашингтона начнут нормализовываться. Пока не произойдет, будет дальнейшее закручивание гаек, введение санкций, организация давления на Россию на разных площадках и так далее.
Ну, вообще, насколько эффективен вот этот жест, да, символичный или демонстрационный, там по-разному его все называют. Впечатление такое, что американцы даже не обратили на это внимания и, в общем-то, своего-то посла они не отозвали из России.
Да? Нет, но это же вопрос не столько к Америке, а вопрос, сколько к позиционированию России в мире. Могла Россия вообще сделать вид, что ничего не произошло, когда Россия...
Да, не реагировать.
Нет, не могла. Вот Россия прореагировала в общем достойном уровне. Все, других вариантов пока нет, что мы могли вообще дипмиссию закрыть. Ну, могли, конечно, но это уже не в наших интересах.
Ну, вот я все равно, простите, все равно непонятно, мне, по крайней мере. Значит, когда в нынешнее вот заявление замминистра иностранных дел, да, с которого мы начали, в общем, такое перебрасывание на сторону Вашингтона ответственности и ожидания от Вашингтона каких-то шагов. Какие они могут быть, вот эти шаги? Неужели Соединенные Штаты там откажутся от риторики или вот от требований уступок, о которых вы говорили?
Ну, нет, США не откажутся от уступок, но риторика может измениться. Смотрите, неважно, что Россия, еще раз, не может сама сделать вид, что ничего не произошло. Поэтому Россия будет ждать какого-то сигналов со стороны США, который будет интерпретирован, еще раз повторю, интерпретирован, как изменение ситуации. Но пока ничего не произошло, Россия не может, прежде всего для своих союзников, а не для США, не может сделать вид, что все нормально, все хорошо, все так и должно быть. Поэтому Россия действительно будет ждать, что произойдет в США, для того, чтобы это использовать как повод для возвращения посла. Пока повода для возвращения посла нет никакого.
А вот мы говорили о заинтересованности Москвы, Вашингтона поговорили, а некие третьи страны, вот, например, Европа. Для Европы насколько важна стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном? Для европейских стран и для Брюсселя как наднационального органа?
Ну, во-первых, Европа далеко не едина. Что значит Европа, да? Вы думаете, что у Польши и у Германии, или у Прибалтики, и у Франции одинаковая заинтересованность в отношениях России и США? Нет, конечно. Поэтому говорить про Европу в целом бессмысленно. А часть стран, да, без сомнения, заинтересованы в том, чтобы стабилизация произошла, прежде всего Германия, потому что Германия балансирует между интересами России и Соединенных Штатов, и выход на какую-то траекторию договоренности, предположим, в этом треугольнике, да, Берлин, Москва, Вашингтон, Германия был бы интересен. С точки зрения других европейских стран, ну, той же Польши или Прибалтики, если начнется война между Россией и США, для них это будет позитивный исход.
Хорошо. В общем, в ожидании развития мячик переброшен на сторону Вашингтона. Будем посмотреть, что будет делать Вашингтон с этим самым мячиком. У нас есть еще одна тема, с которой мы с вами хотели бы обсудить. В Красном море неизвестные атаковали иранское грузовое судно. По данным телеканала «Аль-Арабия», корабль принадлежит корпусу стражи Исламской революции.
Ну, там уже несколько версий как бы существует, да, по поводу неизвестных, кто это мог быть. Кстати, есть пострадавшие по предварительным данным. Ну, конечно, официального подтверждения этого происшествия пока нет. Ответственности за атаку никто не взял. Но вот предполагается, что судно все-таки было атаковано военными Израиля. Вот «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на американского чиновника, на условиях анонимности сообщил, что израильтяне якобы уведомили США о том, что именно их силы нанесли удар по судну, и это было возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам. Я напомню, что их атаковали буквально вот в конце марта и в конце февраля в Аравийском море и Оманском заливе. Возможно, была и другая причина. Опять же, американские СМИ пишут о том, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по дюжине судов, которые направлялись в Сирию и в основном перевозили иранскую нефть. И вот эти судна атаковали из-за опасения, что вот эти нефтяные доходы пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке. Ну, кстати, и США уже открестились от атаки на иранское судно в Красном море.
Но, Дмитрий Владимирович...
То есть несколько версий рассматривается. Вот какой склоняется Дмитрий Владимирович? Да. Израильтяне или все-таки кто?
Ну, скорее всего, две версии. Или израильтяне, или это был подрыв, самоподрыв на судне боеприпаса, который и так на нем перевозился. Я думаю, что это две основные версии.
Да-да, вот иранское агентство Тасним как раз сообщает, что судно пострадало от применения магнитной мины. Могло пострадать.
Магнитная мина, да, на корпусе, это вероятность развития событий. Израиль такой технологией обладает, там... подводные диверсанты в Израиле есть, которые это могут сделать. Поэтому это вероятная, да, версия. Вторая версия, еще раз, что произошел взрыв боеприпаса, который находился на судне, самоподрыв. Это тоже вероятная версия, поэтому нужно ждать расследования событий и более четкой информации из Тегерана, которая будет по этому поводу. Хотя Тегерану, конечно, выгоднее переложить ответственность на внешнего врага. Да уж, внешний враг для Тегерана – это всегда Израиль, в меньшей степени Соединенные Штаты. Тегеран в данной ситуации не очень заинтересован сейчас еще раз обострять отношения с США на фоне начавшихся консультаций по СВПД. Или в пятницу будет сорван очередной раунд переговоров, если Тегеран будет заявлять об ответственности США, или он пройдет спокойно, что, в общем, Ирану выгодно, но тогда ответственность нужно или брать на себя, говорить, что у самих что-то взорвалось, или перекладывать ее на Тель-Авив.
Ну вот если в том случае, если будет переложена ответственность на Израиль, какие-то ответные действия со стороны Ирана, или, ну вот, стоит ли ждать такого серьезного обострения в регионе?
Ну, прямо сейчас ответных действий вряд ли, да. Периодически Израиль и Иран обмениваются такими тычками, более или менее заметными. А со стороны Ирана нет. Ну, возможно, через какое-то время, да, произойдет очередной подрыв очередного израильского судна. Если говорить о развитии ситуации в негативном сценарии, то если переговоры по СВПД зайдут в тупик, можно ожидать воздушного удара Израиля по ядерным объектам в Иране. Это возможно, да.
Ну вот, кстати, что касается СВПД, если мы, вот давайте тоже понятно, что это такое гадание в каком-то смысле на кофейной гуще, но тем не менее, если мы предполагаем, что ответственность за этот подрыв лежит на Тель-Авиве, что это означает? Это означает, первое, что, ну, это такие, вот, как вы говорите, тычки, перманентно возникающие между, в отношениях двух стран. Или это может быть действительно попытка вмешаться в СВПД? Ну, в том смысле, что спровоцировать Иран для того, чтобы создать некий негативный фон для рассмотрения там вновь этого плана действий.
Это ядерные сделки.
Ну, конечно, время данного теракта, если это был теракт Израиля, выбрано не случайно, как раз впервые между двумя заседаниями комиссии в Вене. Так что это, конечно, попытка повлиять на работу в Вене. Вопрос в Иране. Его, конечно, можно было спровоцировать более жесткими действиями. Потому что, еще раз, пока даже там четкого ответа с иранской стороны нет по поводу того, что же произошло.
Да вообще сейчас непонятно, насколько Иран вот именно сегодня заинтересован в заключении этой ядерной сделки, как, скажем, было там пару лет назад.
Я всегда заинтересован, но экономика-то страдает, денег всегда...
Заинтересован, конечно, заинтересован, но, опять же, не на любых условиях. Да. И, опять же, когда мы говорим Иран, там, ну, не весь Иран заинтересован в заключении прямо здесь и сейчас. Через два месяца, ну, чуть больше, в Иране выборы. И вот после них, да, сейчас на подготовке к выборам в Иране разные силы заинтересованы в разном исходе переговоров, которые идут прямо сейчас. Да, там консервативные силы заинтересованы в том, чтобы в ближайшие полтора-два месяца ничего не произошло. Либеральное руководство Рухани начало уходить в прошлое. И тогда, да, есть возможность изменить курс развития.
Конечно, вот любопытный момент, что стреляли как раз по судну, которое принадлежит корпусу...
Мы еще не знаем, стреляли или не стреляли.
Стражи исламской революции.
Ну, это опять же, да, есть информация, что судно использовалось корпусом стражи исламской революции для того, чтобы сопровождать суда, проводить какие-то акции. Но еще раз, нужно внимательно почитать, будет реакцию из Тегерана, когда она появится.
Да, расследование, дождаться расследования. Да. Спасибо большое. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. У нас еще есть для вас новости. Экономика. Сверхдоходы от роста цен на металл власти хотят забрать в бюджет. Это один из вариантов стабилизации цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве.
Да, всего рассматривается два варианта. Для чего это делается? Власти беспокоят рост цен на стройматериалы. И вот Минпромторг как раз озвучил два варианта регулирования цен. Суть первого в том, что установка индикативной, то есть фиксированной цены на всю основную металлопродукцию, которая вот как раз используется в строительстве. Это металлолом, там арматура, железнорудное сырье, ну и так далее. По задумке, у компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт, выше установленной цены будут изыматься излишки маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Угу. Ну, вот такая довольно сложная конструкция.
Ну, почему? Все понятно, ничего сложного. Вы продаете дороже.
Да, а вот эти вот деньги, полученные деньги, планируется как раз направлять на поддержание и строительство гособъектов. И для реализации этой идеи необходимо, кстати, будет внести изменения в налоговый кодекс. И второй вариант состоит в компенсации изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.
Вот это уже сложнее, да. Если в первой с фиксированной ценой все было понятно, здесь сложнее. Но нам поможет разобраться кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, расскажите, что в принципе с ценами? Почему вдруг или не вдруг вот эти сверхдоходы от роста цен на металл вдруг появились?
Ну, они не вдруг появились. Они, в общем-то, у нас на рынке присутствуют не только металлическом, а мы с такой же ситуацией сталкиваемся и на нефтяном рынке, и на рынке продовольственных товаров, вернее, не нефтяном, а на рынке уже...
Бензина, да.
Топлива, бензина, да. Вот это точнее будет. Вот. Дело в том, что у нас наша структура экономики организационная, она устроена таким образом, что у нас доминируют крупные компании, ну, чтобы не произносить слово монополии. А когда они доминируют крупные компании, они уже обретают определенную власть над рынком, и в отличие от классической вот такой структуры экономики, когда они подлаживаются компании под цены рынка, которые складываются естественным образом, они уже сами начинают диктовать вот эти вот стоимостные рамки. Вот, то есть они совершают фактически насилие над рынком, и рынок они искажают, причем искажают в свою пользу. И вот они получают не только нормальную прибыль, которая, без которой не может действовать ни одно предприятие в рыночной экономике, но и вследствие своей вот этой власти над рынком, они получают еще вот эту вот монопольную надбавку. Вот с этой монопольной надбавкой и... надо бы бороться и, собственно, на всех тех рынках, но мы говорим сейчас о рынке металлов.
Вот, а вот почему все-таки решили начать с металлургов, да? Вот. Ну, вот, по сути, компании будут лишать значительной части прибыли. И как вот эти крупные металлургические компании могут вот отреагировать на эти инициативы Минпромторга?
Отреагируют они, естественно, без удовольствия, это понятно. Но их лишают, понимаете, тут давайте еще раз разберемся. Их не лишают... значительной части прибыли. У них прибыль состоит из двух частей. Это нормальная прибыль, которую бы они получали в нормальных условиях по рыночным условиям. И второе, это то, что они получают сверхприбыли, вот эти монопольные прибыли, сверхприбыли, которые уже искажают рынок. Они искажают пропорции. Дело не в том, что они обогащаются излишне. Это можно было бы простить. Это ничего страшного. Они ломают рыночный механизм и нормальную работу рынка. Вот что самое главное. Раз они не понимают, для этого в каждой...
То есть они влияют на цену для того, чтобы получать те самые сверхприбыли. И это, естественно,
да,
там...
Да, да, совершенно верно, совершенно не влияют. Они их просто устанавливают, потому что другого варианта у потребителей этого металла у них просто нету. Вот, и, собственно, вот и тут они их уже ставят в такое неудобное положение, заставляя их вот эти повышенные цены, то, что они выплачивают, кому-то позволяют получать монопольную прибыль, естественно, она идет дальше по цепочке.
А нет, сейчас буквально, вот нет ли здесь лоббизма, потому что речь идет о помощи строительному бизнесу, да, насколько вообще это поможет...
Вы знаете, конечно, конечно, другому строительному бизнесу и прочему, видимо, тут, ну, можно сказать, не без лоббизма, но это тот лоббизм, который со знаком плюс. То есть это, то есть люди, вот если это и было какие-то лоббистские действия, поскольку это произведено, началось вот со строительства, видимо, там они тоже это не слабые компании, они сумели это продавить, но понимаете, в данном случае это со знаком идет плюс, потому что в данном случае этот металл пойдет в строительство. А строительство, как мы знаем, оно обладает очень таким мощным импульсным воздействием вообще на всю экономику. И это, если это даст импульс развития, вот такие вот цепь, вот такая логическая, понимаете?
Вот Михаил Тимович, вот в этой логической цепи, и учитывая аналогию, которую вы приводили, например, с топливом, с бензином, значит, возникает вопрос, как это бывает и в нефтянке? Не скажут ли, значит, металлопроизводители завтра, слушайте, но нам надо поднимать цены, государство нас зажимает со всех сторон, значит, дополнительные налоги вводят, поэтому цена еще вырастет на металлопродукцию?
Нет, вот как раз она вырастет, и как раз вот по этому новому правилу они повышают, и все, что они повысили, все уходит совершенно. То есть у них, понимаете, их в таком, ну, как бы силовом порядке, их лишают возможности вот повышать цены сверх рыночно обоснованной. Вообще во всех развитых в таком капиталистическом отношении странах существует вот такое достаточно могущественное ведомство, которое называется антимонопольное ведомство. Да. Это может быть там министерство, что угодно может быть. И вот оно обладает, и оно специально для этого придумано, для того, чтобы вот эти вот излишние аппетиты монополий отсекать и не давать им возможность ломать рынок под себя и своих собственных интересов, ну, в общем-то, нанося ущерб всей остальной экономике.
Да, это понимаем. Но, значит, еще один вариант развития, опять же, по аналогии с топливом, значит, что производители скажут, нам выгоднее экспортировать.
А экспортировать, ну, там то же самое работает, то же самое. То же самое правило, независимо от того, где ты получил эту самую сверхприбыль экспортную.
А на да, экспорт, там же сказано как раз а вот экспорт, один из вариантов. Неважно, продукция на внутренний рынок идет или на экспорт.
Да, какая там цена? Если там будет выгоднее экспортировать на экспорт, то, естественно, вы понимаете, мы до сих пор еще проводим драматическую границу между внутренним и внешним рынком. Да. Ведь это тоже не значит, что это все во внешней торговле не так просто вот взять и вывести туда. А если там цены ниже, а именно на внутреннем рынке ты диктуешь эти цены завышенные, повышенные, то есть у тебя появляется тут интерес, а если у тебя тут отсекают эту цену и уравнивают ее с внешним рынком, то у тебя становится этот, собственно, нейтральный выбор, как говорят экономисты. Только на внутреннем рынке ты продаешь с меньшими хлопотами.
У меня последнее буквально, вот, Михаил Кимович, если я так понимаю, металлолом, там арматура будет продаваться по нормальной, не завышенной цене для строительства объектов, да? Квартиры могут подешеветь?
Да, да. А вот теперь надо, чтобы вы стрелки, значит, когда антимонопольное ведомство разобралось с металлопроизводителями, теперь оно то же самое внимание должно сосредоточить на строителях. Но тут насчет подешеветь, это я вам не обещаю, потому что цены, по моему афоризму, как пешки на шахматной доске, назад не ходят.
Не ходят, да.
Вот, как правило, они где уже там на крючке виснут, как по-английски, да, закрепляются, они очень редко снижаются. Но это даст возможность этим ценам не расти. И если антимонопольное ведомство будет с таким же тщанием наблюдать за строителями, чтобы уже не дать им возможность повышать цены, как монополистам, вот тогда все будет в порядке.
Да, спасибо большое. Я думаю, что не будут расти и то только там Тикси, Тамбовская область, как и там не будут расти, а вот Москва, Сочи, Краснодар и другие города здесь-то не приходится даже надеяться. Спасибо за разъяснение, очень подробные и понятные. Кандидат экономических наук Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Еще одну новость успеем обсудить. Компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и компаниям в России и СНГ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom Rightconf.
Да, и гендиректор Rightconf Андрей Петренко подтвердил подлинность письма и подчеркнул, что работа по действующим контрактам продолжится. Но я предлагаю послушать мнение эксперта по конкурентной разведке Евгения Ющука.
Zoom, в принципе, не является такой уж выдающейся площадкой для проведения видеоконференций. И, в принципе, взлетел он сейчас во время пандемии, скорее всего, потому что, ну, просто был под рукой, так сказать. При этом к Zoom достаточно много нареканий. Он далеко не всегда способен в таком некоммерческом режиме поддерживать высокое качество связи. Поэтому, безусловно, сейчас для государственных учреждений будут делаться более защищенные, стабильные платформы, и, скорее всего, именно для государственных учреждений это будут наши платформы. Тем более, что у нас идет курс на суверенизацию интернета, когда, если нам возьмут и его отключат, ну или мы сами решим отключиться, чтобы у нас все не упало. Ну, нельзя же систему совещаний отдать другим людям на неустойчивой платформе еще с возможностью отключить извне.
Ну, в общем, будем надеяться, что будут созданы подобные сервисы. Они-то уже есть, ведь президент проводит там совещания с губернаторами, вот это особенно в режим там пандемии, да, когда локдауна. Это же все было не на Zoom.
Нет, аналоги действительно есть, и пора на них уже переходить, да, раз такая ситуация.
Да, да, это правда. Ну что, Ольга Гаврилова, спасибо, Ольга Борисовна. Меня зовут Алексей Тимофеев, впереди новости, никуда не переключайтесь.